Но он не сдается. Мы носим в себе, говорит он, такие чувства, против которых вы ополчились не потому, что они вредны, а потому, что вы не обладаете ими. Мы умели создавать прекрасное, вы только мечтаете о квадратных площадях. И он не верит в окончательную гибель прекрасного. Мы имеем право, говорит он, сохранять наши душевные эмоции и передать их вам. И все же жизнь идет мимо этих исключительных натур. Никита имеет огромный успех со своей симфонией, но он так запечатлел в ней все великое, что принесла революция, что на жизнь ничего не осталось. Возле него нет места для другой жизни, и Ирина, поклонявшаяся ему, уходит коммунисту Родиону. Страница 399. Побеждает жизнь у Федина только одна, несколько карикатурная фигура Вильяма Свакера в «Трансвале». Свакеру удается обосноваться кулаком особого иностранного типа рядом с разоренным помещиком, жениться чуть не силой на его дочери, заставить работать на себя всю соседнюю деревню и так далее. Но это исключение только подтверждает правило. Не будем останавливаться на других вариантах той же темы, как, например, «Конец мелкого человека» Леонова, где профессор палеонтологии Лихарев, доктор Елков, профессор Мулин, бывший капитан и рубака Титус и другие интеллигенты, выведены с несправедливой жестокостью в тонах Достоевского. В этой литературе можно найти и разные тона, и пессимистические, как у Огнева, и оптимистические, как у Мариэтты Шагинян, примиренной интеллигентки. Но характерно то, что тема об интеллигенции главным образом и разрабатывается вышедшими из интеллигенции же или соприкоснувшимися с ней авторами. Нельзя не упомянуть еще о зависти Олеши, герой которой Кавалеров возбудил немало толков в критике. Важнее отметить, что лишние люди советского периода не исчерпываются одной старой интеллигенции. Гонения на половинчатых людей в собственной рабочей среде, разочаровавшихся в советских идеалах, срывание масок, чистки и так далее создают новый тип лишнего человека — рабочего. И левые, и правые в РАПе признают, что из всех тем пролетарской литературы тип рабочего, созидателя жизни и творца социализма представлен в пролетарской литературе слабее всего. Герой Гладкова в «Цементе» уже не удовлетворяет. Автора упрекают в схематизме, в упорядоченности, в романтизме и так далее. Нужен показ живого человека. Мало того, нужно изобразить в литературе рабочий коллектив, а это почему-то никак не удается. Левые критики, как Горбачев, объясняют эту неудачу возможными уклонами в самом ядре пролетарских писателей. Схематически здесь можно наметить интеллигентский индивидуалистический уклон, разумеется, например, «Преступление Мартына» Бахметьева, крестьянский уклон, собственно, хозяйственный и анархический. В качестве примера приводится Коробов и Тверяк. Затем рабоче-бюрократический и рабоче-меньшевистский уклон, трет-юнионистский, как разумеет Чумандрин, и общий всем крыльям мещанский обывательский уклон. В последнем особенно повинны поэты, перенапряженный мещанин Уткин и далеко ушедшая от пролетариата в интеллигенщину, индивидуализм, мистику, большинство старых пролетарских поэтов. Среди всех этих литературных уклонов затушевывается строго пролетарская линия, и вместе с тем теряется способность изобразить идеального рабочего. Очевидно, задача вообще неосуществима. По характеристике критика Динамова, Чумандрин есть по преимуществу художник производства, людей станка и цеховой ячейки, изобразитель того слоя рабочего класса, который является опорой коммунистической партии и революции. Страница 400-я. Творчество Чумандрина и ограничивается пределами завода, но что же изображает этот специалист по художественному изучению рабочего? Фабрика Рабле и бывший герой рисуют согласно заказу рабочий коллектив на фоне заводской жизни. Но интерес романов сосредоточивается не на характеристике положительных типов коллектива, а на разоблачении размагниченных и уходящих от заводской жизни героев, новых лишних людей. Семейные отношения при этом банкротстве героев разрушаются и заменяются физиологически. И что всего курьезнее, разложившийся коммунист-собственник Федор Горбачев, он и есть бывший герой, оказывается победителем в партийной склоке, а положительные типы вынуждены уйти с фабрики. Еще труднее и деликатнее, чем доступ к рабочему, была задача изображения самой партии в литературе. И эту тему писатели, даже пролетарские, тщательно обходили в своих произведениях. Тут ведь нельзя было критиковать, надо было словословить. Поэтому особый интерес возбудило творчество Лебединского, решительного противника противника шаблона и отрицателя упрощенного метода Маяковского, когда он попытался изобразить партию с точки зрения своей теории живого человека и коллектива. Правда, принятие диалектического метода давало ему право изображать не только положительные, но и отрицательные стороны партийцев, и он в полной мере воспользовался этой возможностью. Речь идет тут не о первом выдвинувшем лебединского рассказе «Неделя», где довольно грубовато произведена сортировка партийцев на овец и козлищ, а о более сложном замысле комиссаров. Автор задумывал собрать красных комиссаров, только что прославившихся одержанными победами, на повторительные школьные курсы, где командиры проявляют свое невежество и неспособность подчиняться дисциплине. Эта тема дала возможность автору объединить в одном временном коллективе самые разнообразные типы. Изображение получается реалистическое и очень талантливое. Соблюдены основные требования от пролетарской литературы. Участвующие лица явственно делятся на три категории – командиры и учителя из рабочих, крестьян и интеллигенции. Рабочие – это золотой фонд Советской революции. Интеллигенты – бумажная валюта, выпущенная под золотой запас. Это или упадочники, или, и это лучшие из них, люди с барскими замашками. Один из них, Мендлов, говорил про себя в первой редакции романа, что в нем умерла душа коммуниста. «Я теперь становлюсь обыкновенным обывателем, без всякого порыва. Плохо быть продуктом промежуточной группы. Не лучше трактуются и крестьяне. Они ненадежны, уходят из партии и так далее». Автор проводит своих командиров через три испытания, которые и вскрывают их свойства. «Учеба», «Голод» 1922 года и «НЭП». Страница 401. В этих романах Лебединскому удалось сказать много правдивого и действительно показать не манекены, а живых людей. Но критики, при всей почтительности к пролетарскому, хотя и с интеллигентской подготовкой писателю, резко обрушились на него за неуважительный подход к героям войны. Характерен для Лебединского и выбор темы для следующего романа «Поворот», разумеется, «Поворот к НЭПу». Сюжет дает возможность Лебединскому опять представить коллектив, на этот раз коллектив завода, на котором происходит забастовка. За овладение рабочей массой, тоже не сплошной, а представленной выделяющимися из толпы индивидуальными типами, борются большевики с меньшевиками. С двух сторон выступают ораторы, у каждого из которых свое прошлое, свои личные, семейные и любовные отношения. И все это приводится автором на справку для показа живого человека. Меньшевик не обязательно предатель. На обеих сторонах есть и доктринеры, и житейские практики. Меньшевик – идеолог капитализма, уравновешивается большевиком-приобретателем и так далее. Каждое действующее лицо говорит своим языком. В результате, конечно, побеждает НЭП. Но тут благонамеренность Лебединского несколько запаздывает. Ленинизм уже заменился сталинизмом, и появляются новые социальные заказы. Верный своим художественным принципам, Лебединский сперва относится к ним отрицательно. Писателю-романисту рано еще ехать в колхоз, возражает он против требований, которые скоро станут официальными. Да, отвечают ему более гибкие единомышленники, романисту рано, но очеркисту пора. Очеркист должен успеть везде, в экспедиции, при первых изысканиях в горах, при закладке первого кирпича гиганта и при всем его осуществлении, при ловле сельдей, при напряженной борьбе за выполнение профплана, короче говоря, на всех участках строительства и не теряя ни минуты доносить. Очерк — боевой жанр, и в ожидании, пока придется мобилизовать весь раб, Лебединский едет в колхозы, чтобы и здесь найти, что живым человеком в колхозе является кулак. После 16-го съезда раб окончательно приспосабливается к постоянно повышаемым требованиям начальства. «Мы в недостаточной степени большевизировали наше пролетарское литературное движение», признает теперь Фадеев на Ленинградской конференции 1930 года. Он соглашается поколотить Лебединского за его ошибки. Резолюция конференции констатирует сильное отставание от требований, которые предъявляются пролетариатом, недостаточное внимание к рабочей тематике, возражает против учебы у какого-нибудь одного писателя, разумеется, Толстой, против придания творческой дискуссии апологетического характера, против отхода от активной борьбы за социалистическую перестройку жизни и так далее. Страница 402. Не угодил, как видим, заказчикам и самый талантливый художник партии. И комсомольцы фигурируют в литературе в значительном количестве, но преимущественно, если не исключительно, своими отрицательными сторонами. Именно в связи с комсомолом, как мы видели, поднят был половой вопрос, и даже защитники советской молодежи принуждены были признать, что ненормальные условия ее жизни толкают ее на половую беспорядочность. Шире и глубже развивается эта тема Огневым, специализировавшимся на изображение настроений молодежи. Жизнь комсомольской ячейки изображается также в повести молодого писателя Николая Богданова «Первая девушка». С половым вопросом и здесь обстоит неблагополучно. Ячейка принимает в свой состав чистую девушку, которая всех увлекает своей энергией и изобретательностью, руководит жизнью ячейки и пользуется общей любовью товарищей. Но она усваивает советский взгляд на женщину, щедро делится своей благосклонностью с молодежью, заражается сифилисом, и ее первый поклонник для спасения ее чистой репутации, что отнюдь не вяжется с теорией, убивает ее из ружья. Мы не останавливались отдельно на теме о крестьянстве, отчасти потому, что тема эта вкрапливается, как мы видели, почти во все остальные, отчасти же потому, что специально разрабатывают эту тему крестьянские писатели, к которым теперь и переходим. Положение крестьянского писателя вообще затруднительно. Ленин признал, что между пролетарской и мелкобуржуазной идеологией нет ничего среднего, а крестьянин-писатель претендовал как раз на особое место наряду с пролетарием. Чем дальше, тем меньше он желал быть причисленным к буржуям. Фактически дело решалось тем, что крестьяне-писатели, приобретшие известность, примыкали к ВАПу, РАПу и так далее, то есть сливались организационно с пролетарскими писателями. Крестьянская молодежь, попадавшая в вузы, усваивала культурный материал и шла по чуждой идеологической дорожке, то есть ассимилировалась. Попавшая в большой культурный центр, крестьянский писатель урбанизировался и тематически, и в своих образах, и в своей идеологии. Он перекатывался в какие-то другие группы, так что резервуар крестьянских писателей являлся каким-то переходным этапом, заявления Никитина и Пилипенко. Не мудрено, что крестьянская литература как таковая считалась вообще несуществующей. Известный нам Чумандрин явился на Ленинградскую конференцию крестьянских писателей в качестве секретаря ЛАПа с такого рода приветствием. «Товарищи, приветствовать я вас приветствую, но никакой крестьянской литературы нет, не было и не будет». А когда в июне 1929 года состоялся первый Всероссийский съезд крестьянских писателей, то пришедший на съезд казенный фотограф непременно хотел найти в нем крестьянина-писателя в лаптях. Страница 403. На самом деле Союз, позднее Общество крестьянских писателей, организовался уже в 1921 году из известного нам Суриковского кружка. Но этот союз был далек от признания диктатуры пролетариата. В этот первый так называемый «деевский период» до осени 1927 года общество состояло на 80% из лиц, имеющих лишь десятое отношение к литературному творчеству. Обсуждались в нем большие вопросы о взаимопомощи в деревне, о доме крестьянских писателей и так далее. Только в ноябре 1927 года председатель Деев был устранен и произведен февральский переворот. Были введены в союз молодые крестьянские писатели Подьячев, Богданов, Батрак, Драгойченко, и в мае 1928 года произведен октябрьский переворот, то есть общество приняло большевистскую идеологию. Новый Центральный Совет завел свой орган «Земля советская», получивший за первые 4 месяца до 2000 рукописей начинающих писателей. Число членов 40 к 1 января 1924 года поднялось до 427 в 1927, 783 в 1928 и 1035 к июню 1929 года. Из них, однако, крестьян было только 50%, а остальные – рабочие, 30% – служащие, учительство и так далее, 20%. В числе членов было 35% партийных комсомольцев. С таким составом можно было уже приступать к созданию впервые подлинно крестьянского писательства в духе сталинских зданий. Подлинно крестьянскими были объявлены только пролетарско-крестьянские писатели. Такие кулацкие писатели, как известные нам Клычков, Клюев, Орешин, были объяснены не крестьянскими, а реакционными феодальными писателями. Нечего уже говорить о Есенине и Есенинщине. Он давно уже отвергнут как писатель порнографический. Всякие попутчики были также отвергнуты как враги социалистического переустройства. Допустимыми признаны только союзники из середняцко-бедняцких низов, способных целиком перейти на точку зрения пролетариата. Можно было спросить, к чему тогда вообще было заводить особое крестьянское общество, а не просто крестьянский сектор при РАПе, как и предполагалось на съезде. Но партийная резолюция 1925 года тут давала некоторую опору. Она брала под охрану особые крестьянские образы в литературе. Этим была дана возможность доказывать, что и образы, и язык, и вообще весь жизненный опыт в деревне особые, и нельзя оставлять деревню вне организации, на попечение Клюевых. Итак, решено было все же сохранить ВОКП, Всероссийское общество крестьянских писателей, писателей и устроить первый съезд его, который разберется в правительственных заданиях и закрепит продиктованную сверху идеологию и платформу. Стенограммы съезда дают обильный материал, показывающий, как это было сделано. Лозунги привлечения крестьянских писателей к борьбе и строительству в деревне повторялись до утомительности часто в речах докладчиков и в приветственных адресах.